Разрешите поприветствовать нашу утреннюю собеседницу Юлию Латынину, а также мою коллегу Александру Герсон. Саш, привет, доброе утро. Юлия, добрый вам вечер и спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Вам спасибо.
Юлия, добрый вечер. Я подумала, давно ли вы участвовали в музыкально-политических передачах?
Я решила вас спросить. Музыкально никогда. У меня слон на ухо в детстве наступил, так и осталось.
Юль, ну спасибо большое, что вы нам уделили время, потому что я когда посмотрела сегодня, какое количество подписчиков у вас у самой, куда вы ходите, на какие каналы, я сама себе позавидовала, что вы соглашаетесь. Наши 100 тысяч – это для вас, ну, как бы капля в море. Тем не менее, спасибо, Юль, большое. Смотрела ваш стрим с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, который недавно, по-моему, это было день назад. И, конечно, вы говорили там о Чарли Кирке. И то, как вы говорили, когда вы говорили, что важнее вы обсуждали эмоции или факты, и потом вы говорили о другой категории трудящихся, не только о самоубийстве, но и о реакции на это убийство. Я, скажу вам откровенно, ничего правильнее не слышала, у меня нет причины, как бы говорить, не слышала, хотя слушала много из-за того, что из-за своей деятельности. Я хочу вас спросить сегодня, когда уже прошло 2 дня, по поводу этого убийства жуткого совершенно, по поводу реакции на него. И вот сегодня, если бы я вас спросила, вот это те самые трудящиеся, как вы их назвали, которые и радуются, и танцуют, и поют, и, так сказать, объясняют это как-то. Что бы вы сказали этим людям, Юля?
Во-первых, честно говоря, я не Чарли Кирк, и я... Хотя нет, как раз я люблю вступать в дебаты тоже, и считаю, что диалог очень нужен. И, кстати говоря, обратите внимание, что когда вы вступаете в диалог, вы всегда выражаетесь мягче, потому что цель диалога – это переубедить собеседника. В этом, кстати, было основное преимущество Чарли Кирка, что как раз если вы послушаете, как общался Чарли Кирк, он же не бегал со словами «Вы козлы, я вас ненавижу», потому что так очень трудно переубедить человека. Он как раз очень внимательно всегда относился к собеседнику, когда вступал в дебаты. И вот их реакция, продебатируя это, когда они постили его фотографии с пулей в шее и бьющим фонтаном крови, вот их реакция очень показательна. То есть как ты смеешь с нами дебатировать? А их реакция очень показательна, когда стало сразу разноситься 2 разных нарратива. Один нарратив заключался в том, что, во-первых, Чарли Кирк убил то ли республиканец, то ли сторонник Трампа. И совершенно поразительно, что я видела опросы, что сейчас большинство американцев в это верит. Это какая-то совершенно для меня потрясающая цифра. А во-вторых, второй нарратив, что Чарли Кирк следовало убить, ну, потому что он вызывал у нас эмоциональную реакцию. И мы очень радуемся его смерти. И мы при этом вот являемся воинами добра. Мы такие воины добра, что мы просто... нам офигительно хорошо, когда наши враги погибают. И третье, конечно, что вот эти самые люди, которые радуются смерти за слова и реально хохочут и выглядят не очень психически нормальными, они же рассказывают, вернее, или другие люди, это очень важно, сейчас я поправлюсь, нет. Вот одни хохочут и говорят, как здорово, что Чарли Кирка убили. И выглядят не совсем психически нормальными. А другие люди в более респектабельных местах, типа CNN, MSNBC, они как бы этого не замечают, но рассказывают, что Чарли Кирк был ужасный фашист, который сеял зло и ненависть. И мне кажется, это очень важная вещь, понять, что вот современный левый дискурс, современный левый нарратив, он вообще весь устроен, он всегда имеет вот эту вилку. С одной стороны, есть давление массы, которая пляшет и поет и кричит «Мы тебя убьем», а с другой стороны, есть якобы приличные люди, которые, вот этих людей, которые пляшут и поют и кричат «Мы тебя убьем» или «Мы тебя убили», не замечают и вообще считают, что замечать этих людей – это фашизм. Вот мы все время то же самое видим, например, на примере движения значит, Палестина от реки до моря. С одной стороны, есть Хамас, который реально говорит, мы вас, евреев, убивали, убиваем и будем убивать. А с другой стороны, есть люди, которые говорят, это несчастные, угнетаемые люди, а вот повторять их лозунги, это как бы нехорошо, это как бы фашизм. Как, ну вот как вы можете, вот если ты просто цитируешь слова из устава Хамаса, на себя с таким немым укором смотрит и говорит, но только же фашист может это повторять. Угу. И таким образом создается вот такой целый спектр мнений, который на человека, особенно человека с подвижной психикой, действует. Вот он его как бы вовлекает в секту, потому что вот то, что мы видим, людей, которые радуются убийству Чарли Кирка тем или иным способом, это, конечно, секта, и мы на этом чуть побольше поговорим, наверное. Но вот на эту вилочку я всегда вам хочу обратить внимание, потому что, например, относительно Украины она действует тоже, потому что, с одной стороны, есть люди, которые говорят, что все русские генетические рабы, а с другой стороны, есть там довольно большая часть российской оппозиции, которая говорит, ну как вы можете повторять нарративы этих людей? То есть как бы они делают вид, что этих нарративов не существует, и вообще, если кто-то повторяет эти нарративы, то он как бы нехорошо, он пользуется, ну, тяжелым психологическим положением людей, которые страдают под бомбами. Им все позволено, они угнетенные. И поэтому вот надо топить за Зеленского и не обращать внимания на эти тезисы, потому что если ты на них обращаешь, ну ты, конечно, генетический раб и фашист. И вот такого рода приемы в построении секты, универсальной гуманитарной церкви, они очень характерны для левых.
Юля, вот вы сказали, еще один вопрос. А вот вы сказали в этом же общении с Алексеем Венедиктовым, вы сказали такую фразу, когда происходит исламский теракт, вместо того, чтобы обвинить террористов, этим пользуются, как бы вы сказали, нехорошие фашисты, чтобы обвинить во всем мирный ислам. Это вот то, что вы сейчас говорили, это про это?
Да, вот ровно это, потому что левые обладают абсолютно универсальным механизмом объяснения, я даже не знаю, как это сказать по-русски, по-английски будет очень красиво, explain away, да, разобъяснить абсолютно все, что делают их герои, потому что, вот обратите внимание, то же самое было с реакцией на убийство Ирины Заруцкой. Сначала вообще ничего не было, полная тишина. А потом, естественно, было негодование со стороны, ну что уж там греха таить, конечно, правых. Потому что, ну, это какая-то чудовищная картина, когда на твоих глазах белую вот девочку, тростинку, которая вообще, ну, не смотрит на человека, который на нее нападает, который просто сидит и смотрит телефон, и сзади нее поднимается вот этот вот чернокожий человек, он ее убивает, потом спокойно идет к выходу, бормочет при этом, я достал эту белую девку. И сказать нечего. То есть тут даже, как, значит, как с Чарли Кирком, не скажешь, что эта девушка, Ирина Заруцкая, она распространяла нарративы ненависти. Вот если бы не было видео, я бы вас уверяю, что мы бы это слышали. Мы бы слышали, что она назвала его каким-то нехорошим словом, как в случае с убийством Остина Меткальфа, что она его толкнула, что она как-то его спровоцировала. Но тут есть видео, и тут уже как бы вот не поплюшь. Поэтому делается пауза, а левые ничего не говорят, правые стоят на ушах. В этот момент левые просыпаются и говорят, смотрите, правые используют убийство этой девушки для разжигания настроения. А вы что не используете? Отреагируйте вы. И мы не слышим нигде, как бы, чтобы выражение сострадания по поводу убийства Ирины Заруцкой. Осуждение убийцы. Мы слышим только, что, оказывается, правые используют. И возвращаясь к вашему вопросу, потому что да, я немножечко отвлеклась, вот это действительно очень характерный, как я уже сказала, прием мысли. Исламисты что-то взрывают, а никакого или никакого осуждения, или очень небольшое осуждение теракта, И обратите внимание, как правило, никакого осуждения теракта со стороны так называемых умеренных мусульман. Но мгновенно осуждение реакции на теракт. А, кстати говоря, это ужасно похоже на то, чем очень часто занимается российская пропаганда, когда там что-нибудь скажут против уворовавшегося чиновника, а никакой реакции со стороны российских официальных лиц, что чиновник уворовал, но буквально через два дня следует реакция. Значит, используют этот случай для того, чтобы раздувать. Ну, так используйте вы для того, чтобы поправить дело.
Спасибо, Юля. Спасибо.
Спасибо, Юля. Да, я хотел тогда спросить его, а как вы тогда вот объясняете такую некую политизированность американцев? Потому что, ну, скажем так, всегда считалось, ну, или, по крайней мере, какое-то время считалось, что американцы очень далеки от политики, им вообще не интересно, что происходит. Ну, если что там в своем штате где-то, ну, как-то так, и то мельком. Основная масса все-таки людей, она, ну, скажем так, далека от всего этого. И мы видим реакцию американцев на это действительно чудовищное убийство. И буквально вот в первые, по-моему, часы, да, предрекали и начало гражданской войны, революции и так далее, то, что было с Флойдом несколько лет назад. Вот как вы объясняете вот эту вот политизированность? Или этого нет?
Ну, смотрите, во-первых, гибридная гражданская война идет уже несколько лет, по крайней мере, начиная с убийства Флойда. Начали ее неправые. Обращаю внимание, что в этом смысле реакция правых – это именно реакция на какую-то, ну, когда тебе постоянно говорят, что дважды два – семь, ты, в конце концов, начинаешь волноваться. Потому что то, что происходит, можно сравнить. Вот та реакция, которую навязывают левые, вот знаете, вот у человека, у иммунной системы есть фагоциты. Ну, то есть есть много разных систем, но в частности есть фагоциты, клетки, которые убивают болезнетворные бактерии, которые убивают поврежденные клетки организма. Вот представьте себе, если в человеческом организме заводится еще одна система, которая... каждой болезнетворной клетке будет говорить: ты пострадавший, ты жертва, ты угнетенный, и поэтому тебе все позволено. Ты по определению прав, потому что ты пострадавший, жертва и несчастный. Каждому фагоциту будет говорить, что ты угнетатель, и тебя надо отменить, или убить, или посадить в тюрьму, или наказать. Ну, как долго просуществует такое тело, у которого такое отношение к своей собственной иммунной системе. А вот то, что мы видим, это мы видим защитную иммунную реакцию организма на Defend the Police и все остальное. И, конечно, я бы хотела добавить по поводу политизированности американцев. Мне кажется, вы совершенно не правы, потому что человечество вообще, да, не такое большое количество людей интересуется политикой в любой стране, но, в принципе, там, по сравнению с той же самой Россией, где у людей систематически отбивают вкус политики и дают понять, что не занимайся ты, обычный человек, политикой. И я должна сказать, что вот глядя на левых, которые занимаются политикой, я к своему ужасу в последнее время нахожу некоторую сермяжную правду в этой идее. Как это не печально признаться, потому что обычный человек, особенно если ему мозги, если он начинает заниматься политикой, он может много удивительных гетик выдумать. А особенно не столько обычный человек, сколько большинство, если ему объяснять, что вот вы, ребята, униженные, оскорбленные, вам все должны. Но как раз американцы, просто в силу того, что это демократическая страна, и твой голос на выборах действительно значит, конечно, всегда там повышенное количество людей, которые интересуется именно внутренней политикой. Внешняя политика – это, да, вот абсолютно американцу. Санкт-Петербург – это город где-то, я не помню, в каком штате. Москва – это тоже город в другом штате. А Джорджия? Джорджия, да, это, конечно, штат. Поэтому, когда в 2008 году российские войска вошли в Джорджию, то у некоторых была прям большая паника.
Угу. Спасибо, Юля. Новость сегодняшняя буквально... Комиссия ООН в результате так называемого независимого расследования пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид против палестинцев в секторе Газа говорится в опубликованном докладе. Израиль назвал этот доклад фейковым. И вот сегодняшняя информация свежая, буквально достаточно тоже, о том, что началась наземная операция в Газе. Вот как вы смотрите на вот складывающуюся ситуацию? Как вы считаете, насколько действительно? Вот, потому что, ну, если честно, вот операции в секторе Газа, да, наземные операции как-то очень часто объявляются, но почему-то как-то очень быстро все затихает. Вот ваша точка зрения на то, что происходит там?
Нет, это не затихнет, это системное решение, слава богу, которое можно было принять после прихода президента Трампа. Системное решение заключается в том, что Израиль много раз шел на уступки палестинцам, Израиль много раз шел на уступки сектору Газа, Израиль много раз шел на уступки Хамас. И каждый раз Израиль оказывался от этого в худшем положении, и это кончилось 7 октября. То есть это так не работает. А в Газе, благодаря в первую очередь донатам международной помощи, той же самой ООН, которая сейчас кричит о геноциде, а также подразделение Хамаса в виде BBC, CNN и The New York Times, сложилась абсолютно метастатическая, абсолютно злокачественная структура общества, которым правят люди, которые построили такое общество, которое не может существовать само по себе, а получает деньги только за то, что оно кричит, что оно сейчас уничтожит Израиль и уничтожит каждого еврея, построит Палестину от реки до моря. А если это общество преобразовать в государство, то мы видим, что оно не преобразуется в государство внутри, ввиду собственного желания, потому что как бы руководители Хамаса могли в конце концов потребовать каких-то реалистичных целей, например, вот там. На базе Газы мы делаем свое государство, сами начинаем производить электричество, сами начинаем убирать мусор и так далее. Они не хотят этого делать принципиально, потому что их тезис «Палестина от реки до моря» означает, что мы должны уничтожить Израиль. А пока мы это не сделали, все нам должны, мы угнетенные, и давайте нам, пожалуйста, деньги. А если мы убиваем тут детей, то не беспокойтесь, CNN всегда объяснит, что эти дети поселенцы, а то, что мы делали, это называется resistance, а вы не выбираете, каким способом вы осуществляете resistance. Значит, вот это злокачественное человеческое общество, доведенное до этого состояния, в первую очередь людьми в белых пальто и в розовых пони, оно неисправимое, оно не может функционировать в таком состоянии. Единственный реалистичный способ уничтожить этот рак – это расселить сектор Газа. Точка. Значит, очевидно, Израиль этим и будет заниматься. Не потому, что Израиль такой плохой, да, и не пытался найти с ними компромисс. Но просто каждый компромисс, который мы видели за последние десятки лет, оборачивался новыми, причем заведомо невыполнимыми требованиями, потому что невозможно компромисс найти с людьми, которые говорят, мы хотим вас полностью уничтожить. А сбоку стоит, вы говорите, нет. Тут сбоку стоит CNN и смотрит, смотрите, они не согласны на компромисс. Да, не согласны. Почвы для компромисса нету. Более того, обратите внимание, что просто, конечно, это несравнимые вещи, но на самом деле вот ровно эти технологии, они используются левыми движениями по всему миру, потому что всегда, ну, конечно, не со столь страшными результатами, без 7 октября, когда современная левая идеология пытается выставить какие-то требования, она заранее выставляет требования абсолютно нереализуемые, требования, которые вы не можете осуществить, не став членом секты и не потеряв остатки рационального мышления. Потому что когда от вас, условно говоря, требуют признать, что в 5 лет ребенок может определять свой пол, или что черный, чернокожий, там, что бы он ни делал, всегда остается угнетенным человеком и всегда имеет, и обратного расизма не существует, то это, ну, как бы настолько противоречащие очевидной логике вещи, что для того, чтобы в их поверить, вы должны отказаться от, ну, как бы функционирующей коры головного мозга, что, собственно, и происходит у леваков. Это довольно принципиальное у них положение. Вот в случае с Газой это ровно точно та же история. И, собственно, Израиль возвращает просто политику, мировую политику к здравому смыслу. И Трамп возвращает это же самое. А что там решает он? Ну, честно говоря, это не очень важно, потому что, ну, привет, господа ООН, да, вперед, вот сколько вы миллиардов освоили на помощь Газе, сколько миллиардов вы освоили, совершенно случайно люди, которые освояли это, были те же самые члены Хамаса. Я понимаю, что ООН сильно свербит, потому что в нормальном мире этих функционеров ООН надо сажать на скамью подсудимых за соучастие в самом крупном финансовом мошенничестве в истории человечества, потому что, по-моему, больше, чем денег, чем на Газу, никто нигде не освоил и не украл. Вот понятно, что он как может сопротивляется, но проблема в том, что, кажется, кончился тот момент, когда вот эти вот слова, особенно вот эти страшные слова, геноцид, а мы тут за мир, а мы тут за справедливость, они имели значение, потому что люди так наелись с 91 года, что они видят, что люди, которые бегают в белых пальто и скачут на розовых пони за мир и за справедливость и против геноцида, но вот как-то это самые странные люди, и если вы там следующий вопрос зададите, то мы как раз поговорим о том, что у них внутри в головах.
Я, безусловно, хотела спросить, или что у них в головах. Вообще можно, если это понять, но вы сейчас сказали такую фразу интересную, сказали «CNN все объяснит». Вот CNN все объяснит. Вот теракт был в Израиле 8 сентября, в Иерусалиме. И «Нью-Йорк Таймс» написал, что это просто была стрельба. Вот дословно, это была стрельба. Кто стрелял, в кого стрелял, ничего не было понятно. То есть, а был теракт, погибли 6 человек. И это во время переговоров, как казалось бы, должны быть переговоры. Так, Юля, учитывая все это, что у них в головах?
Смотрите, по поводу «The New York Times», которая написала, что это просто была стрельба. Ну, я могу напомнить еще более выдающиеся случаи, когда после убийства Ирины Заруцкой мэр города, где это произошло, говорит, что произошел инцидент, а что в этом инциденте участвовал, к сожалению, чернокожий человек, а что он является психически больным, и что психическая болезнь – это такая же болезнь, к которой мы должны относиться с тем же состраданием, что и к раку, и к другим болезням. Имя убитой Ирины не было упомянуто. То есть получалось, что вот произошел инцидент, в котором пострадал чернокожий молодой человек, который тяжело болен, и мы должны относиться к нему состраданием. Вот что получалось. Я могу напомнить другую прекрасную историю, когда совсем недавно новый сирийский лидер Аль-Джулани приезжал в Европу. И те самые люди, которые за мир во всем мире, которые тут за большое счастье, они встречали нового демократического лидера, они рассказывали, как он бьется над построением демократии в Сирии. Это происходило ровно в тот момент, когда в Сирии вырезали алавитов, курдов, христиан, друзов, в общем, всех, кто не был мусульманами-суннитами. Это было вот просто неиронично. Параллельно эти же самые люди требовали немедленно ради территориальной целостности Сирии от Израиля возвратить Сирии территории, которые населены друзами, чтобы новый демократический лидер, видимо, мог их вырезать. И вот когда это видишь, понимаете, просто исчезает последнее отличие от ОРТ какое-то. И, ну, перестаешь это всерьез воспринимать. Кстати, знаете, с какого момента это началось? Вот это очень интересно. Угу. Это, мне кажется, вот я так вот по-серьезному смотрю, это началось с момента, как ни странно, распада несчастной Югославии, когда мало кто, конечно, смотрел и внимательно смотрел за происходящим, Но тогда же на нашими мозгами был поставлен очень интересный эксперимент. А сначала комиссия, напомню, целая настоящая комиссия. Это же распад Югославии, это была не только внутренняя ситуация, когда Сербия признала, что все республики теперь независимы. Была комиссия ЕС, она называлась комиссия Бадентера, которая постановила, что бла-бла в рамках самоопределения народов, теперь вот республики в 91 году, она это постановила, имеют право отделиться. Окей, ну, как мы знаем, из этого много чего потом плохого вышло, но, допустим, согласимся с такой логикой, что есть самоопределение народов. Но дальше произошла еще более интересная вещь, потому что, ну, когда республики стали отделяться, прежде всего, значит, первой отделялась Словения, в ней было просто мало населения, кроме словенов, а следующая отделялась почти одновременно Хорватия, в ней было довольно много сербов. А, естественно, встал вопрос, ну, если так важно самоопределение, то, наверное, как бы вот те люди, которые компактно проживают на этой территории несколько сотен лет, они тоже имеют какое-то право на самоопределение, допустим, присоединение обратно к Сербии. А тут было сказано, нет, вот те границы, которые... Вот границы самой Югославии мы распустили, а те границы, которые внутри Югославии, которые были административными, они являются абсолютно священными, они нерушимы. Но почему я об этом рассказываю? Потому что ну, это уже ну, некоторое насилие над человеческой логикой. Но дальше произошла еще более интересная вещь, потому что когда те люди, которые компактно проживали на территории другой республики, и с ними что-то плохое стало происходить, этническая чистка или даже геноцид, и они стали сопротивляться. Это обыкновенно были сербы, но не только сербы. А вот, и они стали говорить, ну, как бы мы тут хотели, чтобы нас не вырезали. А вот тут им сказала обретающая новые административные полномочия НАТО и ЕС, который тогда тоже только оперялся, потому что ну, как бы это был масштабный пересмотр картины мира после падения Советского Союза, а тут им сказали, нет, ребят, вы не имеете, находясь на территории другого чужого народа, вы не имеете права защищаться, а если вы будете защищаться, да еще особенно с помощью сербов, которые в Сербии, то это геноцид. Вот тогда было впервые вот, обесценено это слово «геноцид». Это звонкое, тяжелое слово, которое раньше употреблялось действительно в случае там, чудовищных вещей. И когда началась всеобщая война, в том числе и началась война в Боснии, то вместо того, чтобы честно сказать, что резней занимаются обе стороны, ну так получилось, резней занимаются обе стороны, мы услышали, что войска НАТО, что одна сторона, в частности боснийские мусульмане, являются воинами света, ну, как сейчас воинами света являются палестинцы, они пострадавшие, они жертвы долгого колониального угнетения, и они не могут сделать ничего плохого. И им помогают войска НАТО. А другая сторона творит геноцид, и ее надо наказать. Что занимаются абсолютно одним и тем же обе стороны, но это как-то не приветствовалось говорить. Так я вот к тому, что вот это тогда над нашей психикой был, пожалуй, впервые совершен такой масштабное надругательство. Я бы сказала, крупными масс-медиа. И мне кажется, что вот то, что происходило тогда в Югославии, вот эти приемы, они потом очень понравились. Они, конечно, были распространены ну, с другой ситуацией, понятно, что там другая ситуация, на Израиль и сектор Газа. И они, конечно, были распространены также на и вот то, что сейчас рассказывают о конфликте генетически угнетенных групп населения, ну, скажем, тех же чернокожих, и генетических угнетателей, например, тех же самых белых расистов, которые, ну, что с ними не сделаешь, они все равно расисты и все равно не правы. А вот, то есть идея сама понравилась войны сынов света с сынами тьмы. И то, что сынам света, поскольку они сыны света, все позволено, если они будут сыны.
Спасибо, Юлия. Я вот буквально ненадолго хотел бы вернуться к убийству Ирины Заруцкой. И вот мне этот случай очень напомнил ситуацию, которая произошла ровно, ну почти ровно год назад в Ванкувере. в самом его центре, когда средь бела дня, вернее, средь бела утра в 7:30 утра, одного человека убили, а второго человека тяжело ранили, практически отрезав ему руку. Произошло это ровно точно так же, да, абсолютно. То есть человек убил прохожего, перешел на другую сторону улицы и там отрезал руку другому, да. И вот было ровно то же самое. Потом стали выяснять, оказалось, что он уже 60, по-моему, более 60 раз, значит, подвергался так называемому административному воздействию. Он психически ненормальный, но вот это вот милосердие, да, то есть эти люди должны жить среди нас. То есть эти люди, которые, они точно такие же, как и мы, только вот, ну да, они немножко другие, но тем не менее мы должны как-то вот с этим как-то считаться. И мы очень часто видим таких людей, к сожалению, да, на улице, когда вот мимо тебя проходит человек, громко что-то говорит, смеется и так далее, и так далее. Но вот после таких случаев ты начинаешь невольно думать о том, что сейчас этот человек может запросто вытащить нож и ударить тебя там в шею или отрезать тебе руку. Вот, к сожалению, да, вот эта ситуация с убийством этой девушки мне почему-то вот напомнила этот случай в нашем замечательном городе. А, к огромному сожалению, эта проблема сохраняется, и она осталась, да, почему-то вот никто ровным счетом с этим не делает, ничего не делает, и я вижу, что в Соединенных Штатах происходит примерно точно такая же картина.
Ну, смотрите, во-первых, я сильно сомневаюсь, что убийца Ирины Заруцкой сумасшедший и шизофреник. Я понимаю, конечно, что я не врач, и я не имею права ставить диагнозы, но просто я бы хотела обратить внимание, что, во-первых, у него вся семья, тоже практически все члены семьи участвовали в тех или иных преступлениях, они что, тоже сумасшедшие, тоже что-то там наследственное. А во-вторых, я хочу обратить ваше внимание, что никто в вагоне, как мы видим, вот просто люди, непосредственно наблюдавшие эти убийства, не оказал помощи Ирине Заруцкой. Хорошо, они боялись задерживать преступника с ножом, мы все понимаем, почему они не оказали помощь девушке, которая на их глазах умирает, и уткнули глаза. Они что, тоже сумасшедшие? А в-третьих, я бы обратила ваше внимание на то, что он сейчас, уже после того, как его схватили, стал усиленно изображать сумасшедшего и рассказывать, что правительство вложило в его голову программу, которая, значит, нехорошее правительство, заставить убить эту несчастную девушку. Но мы видим, как он идет к выходу и бормочет «I got that white girl». Он ничего не бормочет по правительству, то есть из этого означает, что когда он говорит про якобы правительство, которое ему что-то вложило, он врет. Он симулирует. Вот это он чисто симуляция, которая легко разоблачается, если сравнить с словами, которые он говорит. Поэтому я думаю, что вне зависимости от того, является он действительно шизофреником или нет, я попросила ваше внимание, что очень много таких убийств происходит по другой причине. Оно происходит по причине того, что люди не контролируют свои импульсы, вот от слова совсем. Они не контролируют свои импульсы, потому что в течение их жизни ничего не приучило их к тому, что их надо контролировать. И они просто знают, что бы они ни сделали, всегда найдется судья, всегда найдется публика, которая объявит их жертвами и которая войдет в их положение. И более того, чем более ужасным способом они поступят, тем больше будет негодование некоторой определенной части общества, которая станет говорить, ну, понимаете, да, но это потому, что он жертва, это потому, что его с детства угнетали, это потому, что и так далее, и так далее. И вот, собственно, нынешнее правое движение – это, конечно, реакция против этого, потому что я бы хотела обратить ваше внимание на одну важную вещь, которую, собственно, я сама же предложила обсудить, и потом свалилась тема и не ответила на вопрос. Что в голове у леваков, которые вот, ну, как мэрша, говорят, это был инцидент, и вот этот вот несчастный человек, это уже после видео, этот несчастный человек, он жертва своей психической болезни, давайте, значит, подумаем, давайте ему помогать. И мне кажется, я бы обратила ваше внимание на то, что, как я уже многократно говорила, это новое издание коммунизма, это новое издание марксизма, а это то, что называется франкфуртская школа. И франкфуртская школа отличается от классического марксизма тем, что классический марксизм защищал в качестве угнетенного слоя, угнетенного класса пролетариат. И, кстати говоря, они всерьез намеревались сделать жизнь этого пролетариата лучше и захватить власть. А эти нашли, поскольку пролетариата больше нету, то надо защищать каких-то других угнетенных. И эти люди нашли прекрасное определение, что угнетенный – это каждый, кто считает себя угнетенным. Это каждый, кто считает, что он жертва и что ему должны. И вот с этого момента, как вопрос угнетения перенесся в психологическую плоскость, карта так и поперла, как в известном анекдоте. И обратите внимание, что человек, который считает, что он угнетен и все ему должны, он такой, ну как сказать, он ситуативный сумасшедший на самом деле. Это человек, которому для того, чтобы чувствовать себя угнетенным, на самом деле немножечко надо подсойти с ума. И это я к тому, что вот когда мы наблюдаем эти удивительные реакции этих людей, скажем, на убийство того же самого Чарли Кирка, и на те рожи, которые они строят, и на те истерики, которые они закатывают после того, как выясняется, что их по этому поводу уволили с работы. Это же ведь реакции людей, которые, ну, извините, реально немножечко не в себе. Я бы хотела обратить внимание, что смотрите, как много вещей сейчас вот просто реально в левом движении происходит, чтобы физически свести человека с ума. А вот, например, простите, что я опять же, это тот же самый сексуальный вопрос. А сексуальный вопрос, кстати, в тоталитарных движениях очень важен, потому что в каждой тоталитарной секте всегда пытаются что-то сделать с сексом и направить эту нереализованную любовь на вождя. А ведь как, например, вот сейчас страшно увеличивается популяция трансгендеров, особенно в университетах. Она там достигла 25% людей, которые считают себя небинарными и всякими такими. Ну, просто какой-то стремительный рост, что является очень характерным иллюстрацией того, что действительно у человека его сексуальная принадлежность, она в значительной степени определяется социальными условиями. То есть у человека все в социальной сфере находится, в том числе и его представление о том, какой правильный секс. И обратите внимание, что происходит, вот, что такое на самом деле трансгендер. Ты белый цисгендерный молодой человек, который ходит в штанах, вступает в университет, ты находишься в самом низу пирамиды виктимности. Ты не чернокожий, ты не мусульманин, ты не лесбиянка. А ты вот просто как бы ты представитель того самого страшного белого российского патриархального большинства, которая раньше, собственно, называлась западной культурой, а теперь называется как это патриархальной, мизогинной, сексистской вот этой вот самой цивилизацией. И вдруг в один момент, если ты меняешь пол, ты оказываешься просто на самой верхушке, а ты круче, чем чернокожий. Вы понимаете, насколько это социально удовлетворительно и какое количество молодых людей на это идет просто потому, что он чувствует, что ему как-то тяжело приткнуться в мире, у него что-то не получается, у него там с учебой не очень получается, у него с зарабатыванием денег не очень получается, он живет в бейзменте у бабушки, потому что он не может накопить нормальных денег. И вдобавок он еще белый патриархальный сексист по определению. И тут он понимает, что он трансгендер, все ему должны. Но вы понимаете, какая это большая инсентив.
Юля.
Я к тому, что, вы понимаете, это же действительно на самом деле сводит человека с ума, потому что если человек поменяет пол, а через несколько лет поймет, что его чувство того, что ему некомфортно в мире, связано не с тем, что у него болталось между ног, а с тем, что у него находится в голове и с его социальной позицией, это человека реально сводит с ума. Это ситуативное сумасшествие.
Ну да. Я не перестаю, Юля. Вот Алексей Алексеевич удивлялся, я говорю, называл вас наивная. Я скажу, что я вот написала вам в частной переписке, что вас нельзя не слушать. Вот я сейчас это слушала и убедилась, что это я все-таки права. А вот вы говорили сегодня по поводу сынов свободы, да, сыны света, да? И еще сказали, что когда происходит, например, теракт, говорят не о нем, а о реакции на этот теракт. Вот то, что произошло в Катаре, в Доху, когда израильтяне долбанули по этим бандитам. И об этом как-то так бы вскользь сказано было, но зато потом вокруг этого, как они могли, как посмели. Вот это про это, Юля, вот реакция не на факт случившегося, а на то, что потом.
Нет, ну, слушайте, давайте в Катаре Израиль очень сильно поменял правила игры, потому что он нанес ракетный удар по столице государства, которое формально не участвует в войне. Мы все понимаем, что у Катара рыльце в пуху, но, как бы это сказать, такого еще не было. И, кстати, мы же даже не знаем, попали или не попали, там разные. А это, между прочим, очень серьезно, потому что если Израиль, ну, пошел на такую серьезную перемену правил игры и, скажем так, это все пролетело мимо кассы, то это, особенно на Ближнем Востоке, сильно меняет расстановку сил. Хотя понятно, что месседж, который называется, как это там у Путина, мы вас и в сортире замочим, а мы вас и в Катаре замочим, если что, он как-то очень сильно действует, потому что раньше считалось, что вот абсолютная... Если мы в Катаре, то мы в домике. Я все-таки, поскольку Катар самостоятельное государство, может отличать оси себя. Кстати, обратите внимание, что они повели очень себя очень рассудительно. Они не стали биться в подучи, в истерике и кричать: «Да мы сейчас, мы кого-нибудь там всех разорвем на части». В отличие от некоторых других, не будем показывать пальцем. То, ну, в общем, здесь баш на башню, когда ракета прилетает по серьезному государству. Тут все взрослые люди, и все будут, соответственно, и все знают,
Юля, ну вот
где, чья кошка съела мясо.
безусловно, но вот эта эскадрилья, да, 10 или 12 самолетов, которые летели в Катар, но никто их не видел или не хотел видеть, никто их не останавливал, имеется в виду те какие-то службы, которые должны были этим заниматься, или все тихо договорились.
Нет, ну слушайте, если бы Катар это видел, то очевидно, чтобы он просто все предпринял, чтобы их сбить. Но действительно, судя по всему, президент Трамп одобрил удар, и, соответственно, это тоже очень многое означает, потому что это означает, что Катару дают понять: ребята, вы не будете бесконечно вести гибридную войну со словами: «А я тут в домике, и вам ничего не прилетит». И мне кажется, я уже много раз говорила, что это вот возвращение к здравому смыслу, потому что ситуация, в которой сильным государствам запрещено применять силу, потому что иначе их обвинят в военных преступлениях, агрессии и всякое прочее, прочее, она приводит, во-первых, к тому, что силу начинают применять слабые, хулиганы и откровенные подонки, которые, кстати, при этом остаются безнаказанными со словами: «Но мы жертвы, всем должны». А во-вторых, она просто приводит к существенному искажению стимулов внутри международной политики, потому что в течение многих тысяч лет, ну, кто самый сильный в истории человечества, тот и побеждал. И мы справедливо говорили, что это иногда нехорошо, потому что, ну, условно говоря, самые сильные монголы приходят и оставляют от большей части Евразии головешки и трупы. И как-то человечество пыталось изменить эту ситуацию, а может быть, давайте вы что-нибудь другое придумаем. Но вот другое придумали приблизительно с 91 года, придумали что-то другое. Эта придумка началась в Югославии, которую я специально разбирала вам кейс. Не со словами «вот какие плохие США», а со словами, что оказывается, когда вы начинаете вести политику со словами «я тут являюсь представителем воинов света», то она очень быстро вырождается вот в то, что мы видим, вырождается у нас на глазах. И оказывается, что право сильного, Как это там Черчилль говорил про демократию? Что это худший общественный строй, не считая всех прочих. Вот право сильного – это худший способ осуществления международного права, не считая всех прочих. И я бы тут хотела еще добавить, что вот вы сказали, сыны света и сыны тьмы. Мы же часто пользуемся этими словами, не обращая внимания на их происхождение. А я-то как раз для меня, как для библеиста, для историка, это очень важно, потому что я напоминаю всем присутствующим, что текст, который называется «Книга войны сынов света против сынов тьмы», это апокалиптический текст, написанный, видимо, в районе 30-х годов до нашей эры, во время того, как иудейские повстанцы сражались с войсками царя Ирода Великого, которую тогда только, собственно, провозгласили царем на римском Капитолии в ходе языческого жертвоприношения, что, понятное дело, этим иудейским повстанцам, собственно, и не понравилось, потому что царя Машиеха надо провозглашать в Иерусалимском храме и елей ему возливать на его чело, а не где-то на Капитолии в ходе языческого жертвоприношения. Это все равно как, я не знаю, в Конгрессе назначить священным калифом кого-то указом Конгресса в Вашингтоне. Вызывает плохие чувства. И вот этот свиток, я рекомендую нашим слушателям его прочесть, он одна из самых страшных, конечно, книг в истории человечества, потому что, ну, помимо того, что она... Это такой боевой план, прямо целая, знаете, реальная диспозиция войны. То есть если внимательно там прочесть, то там можно понять вполне реальные боевые действия, которые предполагалось вести. Другое дело, что в качестве вспомогательных войск должны были участвовать легионы архангелов, и мессия должен был сжигать войска проклятых римлян и, соответственно, проклятого Ирода, который назывался в этом тексте Велиалом, огнем из своих уст. Но самое важное, что было в этом свитке, он реально уравнивал убийство с светлым деянием во имя Бога и мародерство и грабеж с достижением состояния просветления. И он считал, говорил, что вот если они слуги Велиала, то мы должны их убить, и это хорошо. А если мы сыны света, то мы уже самим этим фактом все наши поступки являются замечательными. И вот этот текст, который реально уравнивает убийство с просветлением и мародерство с богоугодным делом, и в котором вот буквально говорится «граб герой», это прямая цитата, это довольно сильная история. И вот я всегда вспоминаю психологию этого текста, когда я гляжу на движение практически любых тоталитарных сект. Они же никогда не говорят, что мы плохие. Они же как раз говорят, мы хорошие, а все, кто не с нами, эти должны быть уничтожены.
Ну да. Юль, я хочу успеть еще вам задать пару вопросов быстро. Один спросите у Юлии Латыниной по поводу дронов в Польше, кто и зачем. Многие смотрели выступление Путина, когда он сказал, надо объяснить нашим польским друзьям или коллегам, или партнерам. Это было объяснение или это было что-то другое?
Это было объяснение. Оно последовало после саммита ШОС, обращая ваше внимание. То есть после того, как в мире стал очевиден гигантский переворот, который заключается в том, что Запад больше не определяет, что плохо, а что хорошо, то есть вот то, что началось с 1991 года, и в котором оказывается, что, может быть, об этом будет ваш следующий вопрос, я тогда просто не буду туда заходить, потому что мы как конкретно про дроны в Польше. Конечно, пусть никто не обольщается, это действительно были российские дроны. Они, напоминаю, что их было 19 штук, как минимум, а может быть 23, они залетели на 300 километров. На 300 километров никто случайно не залетает. Одновременно это были разведывательные дроны «Герберы», то есть они несли взрывчатки. То есть это было очень хорошее с точки зрения России стратегическое подпороговое воздействие, которое было ответом на то, что, вот, во-первых, на новый статус России как союзника глобального юга, А во-вторых, ответом на непрестанное заявление Европы, что вот сейчас Россия на нас нападет, и мы должны по этому поводу помогать Украине. И мы видим, реакция Европы была совершенно понятная какая, она бросилась помогать Польше. То есть все те ресурсы, которые теоретически могли быть потрачены на Украину, вместо этого будут тратиться на защиту Запада. Это ровно тот сценарий, который ваша покорная слуга где-то месяц назад обсуждала в одном из своих стримов, когда сказала, что «а вот представим себе, если Путин сейчас нападет на страны Балтии». На первый взгляд это кажется абсолютным идиотизмом. Ну как, не закончив войну в Украине, нападать на страны Балтии? Но учитывая характер современного Запада и современного НАТО, это будет означать то, что, скорее всего, все усилия будут брошены на помощь странам Балтии. Все нормально, я тут отвисла. И, соответственно, Украине достанется меньше. Вот это тот же самый сценарий, только значительно усовершенствованный, потому что нападение является гибридным. Оно является таким, что как бы, ну, России даже и не предъявишь, но подумаешь, прилетели какие-то дроны, которые стоят копейки, сбивали их, все это видели, ракетами за миллион долларов. То есть в результате еще очень понятно, но на самом деле не очень авантажно повел себя Зеленский, потому что он немедленно закричал «помогайте нам, помогайте нам», и выглядел, ну, довольно смешно, потому что тут же сказали, что помогать будут Польше, помогать будут вот все ресурсы на защиту той страны, которая является действительно страной НАТО. Это была очень хорошо продуманная провокация, которая практически достигла всех своих стратегических целей, очень все убедительно продемонстрировала приоритеты того же НАТО, выставила в довольно глупом свете на украинские власти, которые, с одной стороны, воюют за то, чтобы их взяли в НАТО, и одновременно вот в тот же самый день по справедливости кричат, что бессильная НАТО ничего не делает. И так за что же вы тогда, ребята, воюете? И, конечно, составной частью этой гибридной операции были рассказы о том, что, дескать, это вот сами украинцы подобрали герберы, перевязали ленточкой, каким-то способом закинули в Польшу. Это, конечно, очень неприятная часть, связанная с враньем, но должна сказать, что вот именно в рамках военной операции я как раз понимаю, почему было это вранье, потому что оно как бы дополнительная вишенка на тортике. Мало того, что мы это сделаем, так мы еще, значит, заставим вас обсуждать, мы это сделали или не мы.
Юля, а вот то, что происходит сегодня в Лондоне, ну, вчера, сегодня, как вы считаете, вы связываете это с убийством Чарли Кирка, или британцы уже не выдержали того, что происходит у них в стране?
Слушайте, я связываю это вот с той же нормальной реакцией иммунной системы, потому что когда законопослушному гражданину в течение, ну, скольких уже, последних уже десятка лет говорят, что фагоциты, которые уничтожают микробы, это плохо, они фашисты, что фагоциты фашисты, а микробы – угнетенные жертвы. А вот в какой-то момент человек понимает, что, кажется, у него тут что-то плохое в государственном теле начинается, и надо как-то это исправлять. Вот и все.
Я бы не касалась этой темы, но поскольку, когда вы приходите к нам, у нас есть ярлык там, еврейского радио или как-то, ну, не ярлык, ну, только это не так деликатно, как я сейчас говорю, а по-другому, там, жидобандеровская и всякая разная. Ну, соответственно, вам тоже прилетает, когда вы к нам приходите, что вы тоже из этой же секты, да, еврейской, какой-то еще, в общем, еврейской. Так вот, по поводу голосования, не голосования, по поводу того, что сейчас признавали страны мира, там, палестинское государство, и Украина и Россия проголосовали, так сказать, что да, быть такому государству замечательно все. И только
братские если... народы. Братские народы.
Да, братские народы. Юля, как вам этот нарратив, то, что еврейская тема всегда модная, она не теряет актуальности, и даже вот в этом контексте и по отношению к вам этот элемент продолжает присутствовать и развивается?
Ну, слушайте, Я всегда говорю, что если вы антисемит, то, пожалуйста, считайте меня еврейкой. Если вы, да, если вы, я не знаю, а если вы анти что, если вы у вас, так сказать, если вы расист по какому-то из определений, да, вот если вы как подоляк считаете, что русские это финно-угры и татары, то, пожалуйста, считайте меня финно-угоркой и татаркой, мордвинкой и татаркой. То есть, вот кого вы не любите, того вы меня и считаете. А я могу только повторить, что ООН, Россия, Украина, кто там еще, Испания. Он у нас тут испанский премьер сказал, что как жалко, что у него нет ядерной бомбы, чтобы, значит, помочь бедным жителям Газы и так далее. Ребят, вы можете сколько угодно хлопать ртом. Газы не будет. Не потому что Израиль такой кровожадный, а потому что ваша хлопающая ртом попытка решения ситуации, которая заключается в том, что террористы, жертвы, и им все должны, она приводит к возрастанию болезни в геометрической прогрессии. И мало того, что она приводит к возрастанию болезни в геометрической прогрессии на территории сектора Газа, ровно то же самое, вот варианты той же самой технологии, что если он совершает преступление, если он негодяй, то он жертва, ему все должны. У вас происходит в ваших собственных государствах, и, собственно, против этого и ходят люди маршем в Англии, и, собственно, против этого и потрясены те, кто увидел реакцию на убийство Ирины Заруцкой и реакцию левых на убийство Чарли Кирка. Это все вот со сцены большой медали. Более того, я вынуждена с горечью сказать, что война в Украине, которая вначале воспринималась нами, мною, во всяком случае, как война демократии против, вернее, война диктатуры против демократии, сейчас я вижу, что вот то, во что превратилась украинская официальная идеология, такой украинский было. Это тоже идея. Мы построим тут горячину от реки до моря. Нам все должны, неважно, это российская оппозиция, Трамп, польские власти, вот нам все должны. Горячина должна быть от реки до моря. Эта штука так не летает. По той же самой причине, как она не летает в Газе.
Ну да. Юля, вы сказали, я привыкла работать с фактами. А так факты или эмоции?
Нет, эмоции. Нет, слушайте, мы сначала должны анализировать факты, а потом по поводу фактов мы можем позволять или не позволять себе эмоции. А вот я, надо сказать, что мало в жизни поддавалась эмоциям. Конечно, я поддавалась эмоциям в 22-м году, когда Россия напала на Украину, и вот это у меня были эмоции. Потом, когда я внимательно пригляделась к фактам, а потом, когда мне президент Зеленский сказал, что я и другие россияне должны возвращаться в Россию, свергать Путина, вот тут я заподозрила, что что-то не то.
Юль, спасибо большое. Я помню, что вы сказали ровно
да. Заканчивать наш... Да, спасибо огромное. Да, я бегу, просто бегу.
Спасибо
огромное.